Добрый день, это программа ТЧК на платформе РУСЛСЭ. Меня зовут Алексей Дунда. Латвия маленькая страна, но каждая страна в мире имеет свой голос. И Латвия претендует на членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Что нам это даст, каковы наши шансы, об этом и многом другом мы поговорим с Андреем Пилдыговичем, руководителем секретариата Министерства иностранных дел Латвии по вопросам избрания Латвии в БЕС ООН. Спасибо, что пришли. Этот эфир вы можете видеть на нашем YouTube-канале, где уже 77 тысяч подписчиков, и мы ждем новых подписчиков, так что не стесняйтесь и нажмите на эту кнопочку, подпишитесь на наш канал, также на нашей странице в Facebook и на нашем портале RusLSM. Обязательно ставьте нам лайки, так нас может увидеть больше людей. Давайте с наших планов в ООН и начнем. Латвия впервые собирается участвовать в выборах в Совет Безопасности ООН, и для начала расскажите, как сама эта процедура выглядит, когда голосование, кто наш конкурент, когда мы, собственно, собираемся в Совбез ООН попасть.
Возможно, начну с такого исторического начала решения по поводу кандидатуры Латвии. Было принято уже в 2011 году. Поэтому я этот путь сравниваю с таким марафоном. Выборы будут в 2025 году, в июне, через полтора года и через неделю буквально Латвия начнет кампанию, хотя предварительные работы ведутся уже достаточно долго. Хочу подчеркнуть, что для Латвии это не какая-то ротация, это не должность, которая подлежит Латвии, точно так же, как у всех стран-участниц. Это наш выбор, осознанный выбор нашего государства, желание два года работать, так сказать, на высшем уровне международной дипломатии. На форуме, в месте, которое можно сравнить с таким столом, подковой, где 10 стран, и некоторые из них выбраны. Наша кандидатура на демократические, легитимные выборы. Я не называю нас непостоянными, потому что непостоянство значит такое...
Названия нет. Есть постоянные, есть непостоянные.
Ну, так сказать, там...
Скажем так, мне больше нравится обозначение «выбранные страны». В данном случае у нас есть соперничество, мы конкурируем с еще одной страной Восточной Европы. Это Черногория. Итак, выиграет более активный, выиграет тот, кто будет более достойным. Мы с уважением относимся к нашему сопернику, но считаем, что Латвия своим опытом 33 года в ООН может дать конструктивный вклад. И, конечно же, международные происшествия в первую очередь. Это война России в Украине делает нашу кандидатуру особо актуальной при данных обстоятельствах.
Вы сами сказали, что мы в 2011 году подали заявку, официально известили о том, что мы там хотим быть, но 12 лет прошло. Собственно, где вы были 12 лет? Что происходило вот в этот период времени? Мы просто подали заявку и ничего не делали, чего-то ждали. И почему мы именно сейчас захотели в Совет попасть?
В 2011 году мы заявили на выборы в 2025 году. На период 2026 и 2027 году, на два года. В этом плане, конечно же, за 11 лет, за 12 лет мы вырастили вклад Латвии в ООН. В международной политике я хочу подчеркнуть, что Латвия, она участница в Европейском Союзе и НАТО. Это наши главные пилары внешней политики, но со временем и работая в международной среде латвийская дипломатия все больше внимания привлекает к различным организациям. И в этом плане ООН — это наиболее репрезентативная организация, которая объединяет все 193 страны народа всего мира, начиная с гигантов Китая, США и заканчивая Талу, где всего 10 тысяч жителей. Но говоря о конкретном вкладе Латвии, я хочу подчеркнуть, что поддержатели мира участвуют не только в НАТО-миссиях, но и в миссиях ООН. На данный момент три военачальника работают и служат в горячих точках. Один из начальников находится в Иерусалиме. Также можно сказать, что это один из эпицентров кризисных. Во-вторых, наши эксперты, представители Латвии, активно участвуют в разных форумах ООН. Два года назад в Комитете по международным правам, который можно представить как такую международную праводателя, такая мека. И там работает один из латвийских профессоров, Мартинч Папаринскис. Это форум, где создаются современные права. Одна из латвийских исследователей на данный момент участвует в Женеве по вопросам климата. Итак, наши эксперты там даже работают. Также Латвия сотрудничает с несколькими организациями ООН в Совете по правам человека, в экономических, социальных вопросах, в создании мира. Итак, латвийское имя, узнаваемость Латвии, особенно за 4-5 лет последних, очень выросла. Итак, участие в Совете безопасности ООН – это кульминация нашей работы.
Сейчас перечислили, скажем так, наши сильные стороны на этих выборах, но у нас и конкурент Черногория. Какие сильные стороны у них и в чем мы, может быть, их превосходим, опыт у нас больше или еще какая-то причина, почему страны должны выбрать нас, а не Черногорию, или наоборот, Черногорию, а не нас?
Как я упомянул, мы относимся к этому соперничеству положительно. По-моему, этот элемент соперничества заставляет нас мобилизироваться лучше, позволяет нам привлечь больше внимания и ресурсов. Черногория мы оцениваем как подобно думающую страну, это также член НАТО. Мы оцениваем также участие черногорских солдатов здесь же, в Адажах. Итак, по многим вопросам мы сотрудничаем достаточно успешно. Но по моей оценке, я, конечно же, субъективен в этом вопросе. Я считаю, что Латвия больше заслуживает это место. У нас больший опыт, у нас больше фактического вклада, и также мы в многих вопросах выражаем очень ясную, четкую позицию. Конечно же, агрессия России в Украине, мы это воспринимаем как такой экзистенциальный вопрос. Мы понимаем, что выход этой войны повлияет на будущее ООН, как будет функционировать многосторонняя дипломатия. Поэтому Латвии очень важно использовать этот самый большой микрофон в международной дипломатии. Но, конечно же, выбор сделают участницы страны ООН. Для того, чтобы мы были выбраны, мы должны получить как минимум поддержку 129 стран. То есть две трети из участвующих и имеющих право выбора.
А когда сама процедура голосования пройдет?
Точная дата еще неизвестна, но это однозначно будет в 2025 году, в начале июня. Обычно это первая декада.
Скажите, а если у всех ли стран равное, скажем так, количество голосов во время этого голосования? Я имею в виду, что есть 5 постоянных членов ООН. Могут ли они вето наложить на прием той или иной страны? Понятное дело, я говорю, что говорю про Россию, потому что она официально признала Латвию недружественной страной. Вряд ли они будут голосовать за Латвию. Но есть ли у них возможность вообще, как сказать, поставить бан на этот процесс?
В данном случае выборы происходят, так сказать, в парламенте мировой, в Генеральной Ассамблее ООН. На этом форуме голосуют все страны, которые имеют право голоса на момент выборов. Могут быть отнять голос из-за того, что кто-то не заплатил членский взнос или из-за каких-то других санкций. Право вето в данном случае нельзя использовать, потому что что право вето только на голосованиях по вопросам безопасности ООН. Сейчас я хочу упомянуть, что конкуренция в нашей группе была между Белоруссией и Словенией, и с таким очень выраженным превалированием голосов 153 против 38 голосов примерно выиграла Словения. Скажем так, что оценка стран-участниц по поводу деструктивной роли Беларуси в вопросе по агрессии России в Украине, это был один из аргументов, почему большинство дало...
А есть ли у нас какие-то расчеты, ну, в принципе, насколько мы голосов можем претендовать уже сейчас железно? Ну, вы сказали, что нужно 129. Может быть, у нас есть какие-то прикидки, сколько за нас проголосуют, вероятнее всего, кто, так скажем, сомневается? Ну, какая-то математика есть.
Я не хочу открыть на этой передаче все карты, но я оптимист. Я сам лично работал с этой тематикой уже примерно 10 лет.
И
я считаю, что в этом соперничестве Латвия фаворит. Мы видны, мы активны, мы консеквентны. И страны-члены имеют представление о том, что Латвия считает важным, какие ценности Латвия защищает. И, конечно же, для нас очень важно защищать международные права. Мне нравится цитировать бывшего президента Эстонии Ленарта Мери, который говорил, что маленькие страны имеют такие же права на ядерное оружие. Это наши инструменты и наши средства. И основываясь на балтийский и исторический опыт балтийских стран, мы помним, что в 30-е годы руководители нашей страны, дипломаты, они пытались быть тихими, они не присоединялись, они были нейтральными. Надеюсь, что это нас спасет, так сказать, от высших ветров и позволит нам сохранить свое благополучие и мир. В данном плане наша страна очень пострадала. Это была ошибочная политика. Поэтому после возобновления независимости мы постарались быть очень артикулирными, очень ясными, четкими. И мы заступаемся за более пострадавших стран, за маленьких стран, за интегритет каждой страны. И, конечно же, мы категорически осуждаем агрессию и преступления.
Полтора года. Как вы будете вести рекламную кампанию, представлять нас, ну, собственно, чем будете заманивать те страны, те 129 стран, которые хотелось бы, чтобы нас
голосовали? Я коротко, может быть, покажу наш буклет рекламный зрителям. И наши материалы, так сказать, маркетинга. Конечно же, мы стараемся использовать эту кампанию, чтобы проинформировать по возможности большую часть дипломатов о том, что такое Латвия, где мы находимся и какие ценности мы защищаем в ООН. Как я упоминал, конечно же, мы в основном сотрудничаем с странами Европейского Союза, с прибалтийскими странами, с Евразией, но мир гораздо больше. Поэтому эта кампания позволяет создать новые партнерства, принять новые контакты. Я думаю, что эти контакты, они поспособствуют экономическому сотрудничеству, человеческому сотрудничеству с африканскими странами, с дальними азиатскими странами. И в этом буклете мы, конечно же, подчеркиваем те тематики, которые для нас важны. Я упоминал уже права человека, я упоминал международные права, и я хочу упомянуть также заботу за чистую среду, за климат. По нашему мнению, это часть нашей идентичности. В буклете также упоминается большая талка. Это такое народное движение по очистке среды. Это мы должны популяризировать в ООН, учитывая это пластиковое засорение в воде. Это актуальная проблема и глобальная. В этом материале мы, конечно же, заступаемся за женские права, их закрепление. Мы поддерживаем разные инициативы ООН, которые направлены на закрепление роли женщины в науке, в дипломатии, в дигитальной сфере, цифровой. Мы, конечно же, маленькая страна. Мы хотим в любом случае мы используем эту кампанию, чтобы напомнить о войне, чтобы попытаться по возможности приблизиться к справедливому возобновлению мира и возобновлению неделимости украинской территории. Мы не знаем, какой будет порядок ООН через 2 года, но идя на эту цель, к этой цели, мы в любом случае выделяем эти тематики.
Безопасности вот за этим столом подковообразным сидят конкретные люди, которые представляют свою страну. Кто будет за этим столом, если Латвию изберут? Можете назвать имя, фамилию этого человека? Совпадает ли оно с вашим?
Во всяком случае, у меня была эта возможность работать 5 лет в ООН. Я многое сделал, выступал и в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности. И один факт. С момента начала войны в Украине более чем 40 оповещений по поводу агрессии в России выражали латвийские дипломаты вместе с прибалтийскими странами или в национальном уровне. На данный момент у нас очень опытный, молодой советник, это Санита Паулюта Дисландес. Я также упомянул, что это женщина-дипломат. Это наше лицо дипломатии, посол. Очень опытный, с большим стажем работы в Брюсселе.
Скорее всего, она будет.
Наши дипломаты, они видны, они заметны, и их оценивают. Думаю, что эта задача, она достаточно актуальна и достаточно возможна для нашей службы внешних дел. Конечно же, это возможность мобилизовать службу для небывалых вызовов. Эстонцы уже выполнили эту цель примерно 3 года назад, литовцы 9 лет назад. Поэтому в случае выборов и выигрыша на этих выборах Прибалтика будет целых 2 года в центре внимания, на верховном уровне. Такая небольшая страна, которая не в ГА-20 или ГА-7.
Про это, про возможности как раз подробнее хотелось бы. Вы рассказали, так скажем, свою повестку, что Латвия хочет за эти 2 года сделать. А что эти 2 года дадут Латвии? Вот именно для нашей страны, какую пользу мы можем извлечь? Вы уже сказали, что Литва и Эстония находились там в Совете Безопасности. А что нам от этого?
В первую очередь, как я упоминал, у меня нет кристального шара. Я не могу предугадать, до этого момента война на Украине закончится или нет. Но, конечно же, это для нас уникальная возможность в Совете Безопасности ООН актуализировать вопросы, которые связаны с независимостью Украины и интегритета территории Украины. Совет Безопасности осматривает разные аспекты. Там дебатируют о ядерной безопасности, говорят о правах детей, о правах женщин, например, уничтожении сексуального насилия в конфликтах. Совет Безопасности также принимает решение по поводу ответственности, остановление несудимости по отношению к военным преступлениям. Поэтому весь этот спектр вопросов будет очень важен для нас. И, конечно же, Совет Безопасности имеет международное сотрудничество в судах в Гааге. Это международный суд или уголовный суд. По сути, мир, безопасность — это те главные тематики, которые мы хотим актуализировать. Я также не упомянул кибербезопасность, но, конечно же, и угрозы нового поколения. Мы каждый день сталкиваемся с этими вызовами. В этом году впервые Совет Безопасности ООН в Великобритании предложил обсудить также угрозу искусственного интеллекта. Это те тематики, о которых мы интересуемся. Но отвечая более прямо на ваш вопрос, думаю, что участие в Совете Безопасности до сих пор это небывалая возможность достигнуть очень большую
дипломату, журналисту.
Аудиторию журналистов, политиков и в целом общества международного, создать новые отношения, партнерства. Участие в Совете Безопасности вызывает огромный интерес о конкретной стране. Это, скажем так, это можно сравнить с президентством в Европейском Союзе, но эти президентуры в основном очень короткие, это только 6 месяцев. Здесь получится, что сразу два года, выбранная страна очень интенсивно, очень тесно будет сотрудничать в дебатах мировых, международных вопросах безопасности, политики. Я хочу также подчеркнуть, что доминирует такое представление, только постоянные 5 стран управляют миром, и только постоянные страны могут принимать решения о важных вопросах и выйти с какими-то инициативами. На самом деле, я не хочу слишком мазохистично, слишком низко оценивать возможности маленьких стран. И только что мы увидели неделю назад, именно благодаря Мальте, Совет по безопасности ООН в конце концов принял резолюцию о кризисе в Газе с фокусом на защиту прав детей. И здесь мы надеемся, что в ближайшие часы наконец-то получится освободить первых заложников. И в большой мере я надеюсь, что это будут дети, подростки, которые стали жертвами после нападения в Хамас. Итак, маленькие страны имеют возможности, очень важно, чтобы эти выбранные страны, выбранная десятка, чтобы они работали вместе, созвучно, и мы надеемся, что Латвия сможет записать свое, так сказать, свою ортаву вложить в вопросах Совета Безопасности ООН в истории.
Ну, смотрите, вы сами упомянули эту резолюцию ООН по Газе. Ее Совбез принял с 5-й попытки. Длилось все это месяц почти. В то время, когда какой там кризис на Ближнем Востоке, мы сами видим каждый день в новостях, видим, что там происходит. И, наверное, это уже не в первый раз, когда ООН демонстрирует, скажем так, ну, скажем мягко, свою неповоротливость. Да? Все-таки, наверное, такие острые случаи, хотелось бы, чтобы как-то быстрее и эффективнее двигалось все. Как вы сами сейчас оцениваете, ну, эффективность такого инструмента, такой структуры, как Организация Объединенных Наций и Совета Безопасности? Кризис за кризисом. Я предполагаю, то он многие ждут большего, чем происходит на самом деле.
Я с вами полностью согласен. Конечно же, жители мира, и нас уже больше, чем 7 миллиардов, мы ожидаем от Объединенных Наций гораздо более выраженные и активные действия с большими результатами. Однако я хотел бы упомянуть, что ООН не существует в неком вакууме. ООН — это не какая-то палочка-выручалочка. Мы все-таки должны считаться с тем, что ООН — это только платформа, где собираются вместе все 193 страны. И за общим столом или в общем помещении пытаются решать проблемы. Проблемы, которые имеют длительную историю, столетнюю историю. И я хочу небольшое такое примечание сказать, что мы должны рассчитывать на то, что ресурсы ООН очень ограничены. Если мы говорим о основном бюджете ООН, регулярный бюджет ООН, который создается из обязательных взносов, его можно сравнить с латвийским бюджетом. Регулярный бюджет, это звучит действительно так, практически бесстыдно, но это всего 3,5 миллиарда долларов. Если мы еще причисляем бюджет безопасности, который используют для того, чтобы поддерживать мир, и это еще 6,5 миллиардов, и сложив эти бюджеты вместе, получается 10-11 миллиардов, которые можно сравнить с бюджетом Латвийской Республики. И в большей мере все остальное, что происходит в обширной сети ООН, происходит из добровольных вкладов остальных стран. То, что вкладывает США, и страны ЕС, Норвегия, Китай. Итак, эти глобальные нужды мировые, они феноменальны. А эти ресурсы, они очень ограничены. И, конечно же, мы учитываем, что даже если бы этих ресурсов было больше, мы на данный момент живем в очень поляризированном мире политическом, где правит огромное недоверие, и в ситуации, когда одна из стран по безопасности ООН, постоянная страна, которая должна заботиться за порядок в мире, выполняет агрессию к своей соседней стране в Украине. Итак, эти обстоятельства, они действительно очень сложное. Однако, несмотря на все это, ООН была способна решать медленно, сложно, противоречиво, но способна решать многие вопросы. Конечно же, мы критикуем ООН за то, как решалась пандемия, но нельзя отрицать, что ООН помог преодолеть малярию и многое другое.
А согласитесь ли вы со мной, что ООН сейчас переживает кризис репутации собственной?
Я думаю, что ООН
знамс кризис
находится в обстоятельствах кризисов. Если мы говорим о Совете Безопасности ООН, то 20 лет мы топчемся на месте по отношению к реформе Совета Безопасности ООН. Эта ситуация, по нашему мнению, по мнению Латвии, недопустима. Мы ее очень критикуем. И мы одна из тех стран, которая считает, что нужно начинать, в конце концов, текстуально общаться по поводу реформы безопасности ООН. Но 20 лет идут дискуссии. Многие страны, в том числе и Большую Пятерку, считают, что все еще нужно создавать консенсус. Но это недоверие, трещина недоверия все еще расширяется. Конечно же, в плане легитимности очень большие недостатки. Фактически постоянные страны — это те, которые выиграли во Второй мировой войне. И Совет по безопасности ООН, представительство Африки очень ограничено, Восточной Европы очень мало представлен. За 78 лет ни одна из стран-представителей в Восточной Европе никогда не была секретарем ООН. Много за что можно критиковать. Но Латвия, что делает? Мы критикуем, предлагаем.
Вот в 26-м году, если нас изберут, будет предложение о давайте реформировать Совет Безопасности? Или это не входит в нашу, так скажем, программу действий?
Нет, мы это предлагаем, мы не ожидаем 26-го года. Я хочу напомнить, когда мы видели несколько вето России по отношению к Украине, по отношению к Сирии, по отношению к Северной Корее и их ракетной программы ядерной, небольшие страны, Лихтенштейн, Латвия, мы направляли так называемую вето-инициативу, изменив способы работы в ООН. Сейчас мы достигли того, что достаточно новое изменение. Каждый раз, когда большая пятерка использует вето, сейчас вопрос автоматически переходит в Генеральную Ассамблею за 10 дней, в течение 10 дней. Поэтому большая пятерка больше никогда не сможет прикрыть вопрос и закрыть дебаты. Наоборот, мы достигли того, чтобы вопрос перешел в пленарное заседание. И уже 4 раза было такие дискуссии, и более чем 80, примерно 90 стран приходят со своими заявлениями, дебатами и пытаются актуализировать какие-то вопросы, которые кто-то из большой пятерки пытается замолчать.
Репутацию, даже еще один, два вопроса про репутацию будет. Один вопрос такой актуальный, он случился вот недавно. Израильская сторона резко раскритиковала генсека ООН Гутерреша за его слова по поводу сектора Газа. Он, во-первых, осудил смертоносное нападение боевиков от Хамас на Израиль, он их категорически осудил, но при этом он сказал... Но важно признать, что они произошли не в вакууме. Израильская сторона там устроила в ООН такие демарши и вообще потребовала его отставки. А может ли эта отставка вообще состояться? Есть ли такая процедура, что генсек ООН до истечения срока полномочий может быть отправлен странами в отставку, если сам не захочет уйти?
До сих пор, с 1945 года, когда ООН был основан, до сих пор таких претендентов никогда не было. Прецедентов. Но, конечно же, если сам генсек решит уйти, подобно как римский папа. Если он сам по каким-то причинам, генеральный секретарь примет решение, или по причине здоровья, или других обстоятельств, он хочет завершить свою миссию, так сказать, конечно же, нужно будет организовать новые выборы. И выборы происходят и в Совете Безопасности ООН, и в Генеральной Ассамблее. На данный момент полномочия Гутерреша таковы, что у него второй мандат начался. И если все будет по плану, то следующий выбор генерального секретаря выпадет именно на тот момент, когда Латвия будет...
Два
срока, может быть, на 5 лет.
Насколько я знаю, там распределяются по регионам, кто будет следующим генсеком, какой регион может предоставить себе.
Наибольший интерес по поводу этого нового должности Латинская Америка имеет и... Они считают, что имеется этот принцип региональной ротации, и наверняка в прессе появились уже возможные кандидаты. Но я хочу подчеркнуть, что наш регион Восточной Европы, одна из групп, которая имеет 23 стран, был в большей мере обделен. К сожалению, до сих пор ни одного кандидата не было. Вайровите Фрейберга была кандидатом в 2006 году. Ее на тот момент выдвинули Латвия, Эстония и Литва. Она была одна из первых женщин, по-моему, даже третья женщина, которая заявила свою кандидатуру. И среди семерых конкурентов она заняла третье место. Это была одна из таких несправедливостей, которая была очевидна и которую в будущем нужно исправить.
Еще один репутационный, наверное, удар, который ожидает он произойдет в будущем, но в недалеком будущем. В апреле председательствует Совет Безопасности ООН, будет Россия. Вы в одном из интервью сказали раньше, что вообще у России нет морального права входить в Совет Безопасности. Но вот в апреле случится то, что случится. Вряд ли они не станут председателем. Как вы оцениваете эту ситуацию?
Я бы хотел сказать так, что Россия и внешняя политика России за последние годы, по моей оценке, очень дискредитировала себя. И я думаю, что это подкреплено тем, что за последние 2 года Россия была... вынесено из ЮНЕСКО и исполнительного совета. Российский судья неделю назад впервые не был выбран в международный суд. Среди международных судей Россия не была выбрана в социально-экономический совет. В агентстве женщин ООН и так далее. Это агрессия России и этот правовой нигилизм и та деструктивность, которая происходит за последние годы и месяцы со стороны России, это имеет последствия в России. У меня нет рационального объяснения, почему Россия это делает. Россия голосует буквально пару месяцев назад были выборы по поводу принципов Олимпийских игр. Две страны, которые воздержались в этом голосовании, была Россия и Сирия. И таких примеров очень много. Когда Россия занимает такое ощущение, что занимает деструктивную позицию просто из принципа, чтобы навредить, чтобы выделиться. И чтобы напомнить о себе. И этот способ, как они это делают, честно говоря, это напоминает 19 век, наихудшие примеры империи. Итак, я не надеюсь, что эта позиция так скоро изменится, но надеюсь, что в будущем мы переживем то, что Россия, так сказать, вернется в среду правомерных и ответственных стран. На данный момент это, конечно же, трагично. Конечно же, по нашему действия России противоречит Конституции ООН, которая запрещает использование силы, особенно если речь идет о преступлениях агрессии, когда речь идет о том, что, по сути, пытаются изменить границы силы. По-нашему, это недопустимо. Особенно это не соответствует статусу постоянного члена ООН.
Ну, тоже касательно России. Мы знаем, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина из-за того, что в Россию были украинские дети привезены по этому вопросу. Но в свое время, очень много лет работал такой, тоже он при ООН был трибунал по бывшей Югославии. Я как понимаю, это немножечко другой юридический инструмент и статус имеются. А как вы думаете, вот уголовный трибунал по Украине, потому что Россия делала в Украине, насколько это близко к воплощению или далеко от воплощения, что должно состояться, чтобы этот трибунал случился?
Вы абсолютно правы. По отношению к Украине на данный момент уже работают несколько судов. Международный суд выполняет расследование по отношению к отдельным преступлениям, которые сделала Россия в Украине, особенно по отношению к геноциду. Это преступление геноцидное. Международный уголовный суд выполняет конкретные расследования конкретных тяжелых преступлений, конечно же, преступления против детей, принудительная натурализация, принудительное перемещение детей. Это очень тяжелые преступления, и их сейчас расследует Международный суд, генеральный прокурор Международного суда. Ганс. Латвия со своей стороны поддерживает эти расследования обоих этих судов в Украине. Но оба этих суда, к сожалению, учитывая нюансы законодательства Украины, эти суды не имеют юрисдикции по отношению к наиболее тяжким преступления, которые Россия сделала в Украине. Это эти суды не имеют компетентности такой материнского преступления. Это первичный грех, можно сказать, который Россия выполнила против Украины. Это агрессия. Все остальные преступления проследовали за тем, что Россия напала на Украину, в территорию. По-нашему, это преступление агрессии нужно расследовать. Эта несудимость абсолютно недопустима. Поэтому, по нашему мнению, нужно создавать специальный трибунал, чтобы международный специальный трибунал, а не национальный украинский суд или суд нескольких стран каких-то. Но желательно, чтобы это был международный суд, трибунал, который в идеальном случае, по нашему мнению, это должно быть создано с поддержкой ООН. С благословения ООН. Есть прецеденты. Вы упоминали Южную Югославию. Есть прецеденты и в Африке, Камбоджа, в Руанде. Разные трибуналы. И по нашему мнению, именно мандат ООН, именно выборы ООН дало бы легитимности этого трибунала. По нашему мнению, агрессия России в Украине — это не одно из 15 войн, которые на данный момент имеются в мире. Это особенный случай, потому что здесь мы видим один классический случай, когда одна страна нападает на другую страну, чтобы изменить границы государства, чтобы изменить порядок страны, чтобы изменить руководство страны и выполнить аннексию. Поэтому это такой классический пример агрессии. И речь идет о осуждении высших руководителей России на уровне высшего руководства. По сути, государственный президент, может быть, руководитель Совета безопасности иностранных дел.
На скамье подсудимых я помню картинку, как он выглядел. А вы верите, что на этой скамье подсудимых будет Владимир Путин?
Я думаю, что важно создать этот суд. И пусть суд даст это заключение юридическое, потому что на данный момент, после начала военных действий, Генеральная Ассамблея выполнила 6 голосований. Так юридически Мировая Ассамблея выразила свое решение, и эта резолюция высказана была большинством голосов. В некоторых случаях 143 голоса, слишком мало, это 93 по поводу регистра компенсации, механизма компенсации. Но политический мир выразил свое мнение, но важно, чтобы были только не декларации политические, но и юридические приговоры, потому что это бы позволило, так сказать, достигнуть компенсации за нанесенный ущерб. Это бы возобновило правомерность, это бы позволило наказать в случае ненаказуемости, и в будущем это бы остановило других от подобных намерений выполнять агрессию против своих соседей в будущем. Я думаю, что рано или поздно такой трибунал будет. Нам очень важно, чтобы это было создано правильно, чтобы это не было создано слишком торопях, и рано или поздно, я думаю, что этот суд, он даст свой вердикт. В случае господина Милошевича, сами сербы его выдали этому суду. Были такие обстоятельства. Не знаю, как это будет в случае России. Суд, в принципе, может принять решение
заочно.
не присутствуя этим обвиняемым, в отсутствии обвиняемых. Но важно в мировой истории, для мировой истории, чтобы был приговор судебный, подобно как это было после Второй мировой войны с Нюрнбергским судом или трибунал за преступления в Японии, японской войне. Такая правовая процедура должна быть.
Хочу уточнить еще раз, насколько мы близки или далеки от этого трибунала, потому что, ну, скажем так, на фронте, по словам главы украинской армии господина Залужного, ну, он и сравнил ситуацию с Первой мировой войной, когда там все стабилизировалось, скажем так. Каких-то в одну или вторую сторону побед, таких, которые повлекли бы дальнейшие действия, мы не видим. Если случится так, что этот конфликт будет замороженным, как многие другие конфликты вокруг той же России, да, и это будет тянуться, этот замороженный конфликт будет тянуться, ну, еще сколько-то, 15 лет. Значит ли это, что трибунал этот не случится? Обязательно нужно, так скажем, военная победа Украины, возвращение всех земель или революция в России, или даже при тех условиях, если этот конфликт будет заморожен, даже в этом случае может трибунал случиться. Вот какие сценарии, в принципе?
Ну, касается с Латвии, то мы...
Что относится к Латвии, то мы считаем, что не обязательно ожидать конца войны, чтобы создать такой трибунал. Мы, по сути, активно и публично провозглашаем, что такой трибунал нужен. И мы уже сотрудничаем. Есть такое ядро государств, и это ядро постоянно растет. Последняя страна, которая присоединилась к этой группе, это Швейцария, буквально неделю назад. Также страна с сильными традициями правовыми. В Европе понимание о том, что этот трибунал должен быть, ясно. Я думаю, что и G7, Большая Семерка, имеет это понимание. У нас есть поддерживающие люди в других регионах, например, Гватемала, Коста-Рика. Есть страны, которые в дальших регионах находятся, поддерживающие это намерение. Скажем так, что и мы еще не настолько готовы, чтобы этот вопрос поставить на голосование в Ассамблее Генеральной ООН. Но, в принципе, мы идем с этой инициативой вперед, и параллельно идут работы с Международным судом уголовным. Создан этот регистр убытков. Именно тогда, когда Латвия была в Европейском Совете, это движение было начато, и мы надеемся, что присоединятся к этому регистру убытков не только европейские страны, но и более далекие страны, Мексика, США, Канада, которые выразили свое желание участвовать в Гааге. Параллельно идут работы в разных полях, и по отношению к трибуналу работа продолжается. Мы не хотим затягивать эту работу, но мы не хотим также и поторопить, потому что ясно, что наши соперники, они захотят дискредитировать эту идею, они захотят... Я допускаю, что Россия попытается свои какие-то создать какие-то попытки сделать похожие суды и дискредитировать эти идеи параллельными какими-то действиями. По сути, я считаю, что эта работа, она будет, и она даст результат. Фактологический материал, достаточно много фактологического материала, подобно как в случае с принудительным перемещением и адопцией украинских детей.
Какая процедура? Кто должен принять решение об этом трибунале? Ассамблея, где 193 страны? Или это все равно через Совбез ООН пойдет?
Думаю, что через Совбез этот вопрос не будет проходить, потому что мы, конечно же, не можем игнорировать вето России. Самое главное... Главное решение, я думаю, на стороне Украины, потому что Украина является жертвой агрессии. И президент Украины, государство Украины должны принять решение, каким образом трибунал они хотят. Какого вида трибунал? Я бы сказала, что ничего без Украины, без их голоса не может происходить. Они имеют окончательное слово, как они хотят это создавать. Но Латвия однозначно готова сотрудничать в любом сценарии.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что пришли, ответили на мои вопросы. Ну, будем держать кулаки за Латвию. За то, чтобы она попала в Совет Безопасности, стала, как вы говорите, избранным членом Совета Безопасности.
Большое спасибо. Я хотел бы еще подчеркнуть, что это не работа только латвийских дипломатов, потому что ООН, по крайней мере, на мой взгляд, уже давно не монопол правительств. ООН сотрудничает с негосударственными организациями, молодежь, предприниматели, специалисты отраслей. И я думаю, что и в этом проекте каждый вклад каждого эксперта будет оценен и очень важен.
Будем стараться. Спасибо большое. Это
спасибо
была программа ТЧК. До новых встреч. Пока.
Спасибо.